У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Здравствуйте. Под личный контроль дело калининградских врачей взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он дал поручение центральному аппарату ведомства изучить все обстоятельства дела, которые были установлены в ходе следствия. Речь идет о деле в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и исполняющего обязанности главного врача родильного дома Елены Белой.
Да, напомню вкратце предысторию. В 2018 году после гибели новорожденного, исполняющего обязанности врача калининградского роддома Елене Белой, было предъявлено обвинение сначала в превышении должностных полномочий. Позже к ответственности была привлечена еще и Элина Сушкевич, и была ужесточена статья, по которой их ведется расследование. По версии следствия, Белая, прогнозируя летальный исход, приняла решение не давать новорожденному дорогой препарат, которого то ли не было в наличии, то ли он заканчивался. А позже, как утверждает следствие, младенцу был введен препарат, от которого он, собственно, и скончался. Обе женщины сейчас находятся под домашним арестом. И, в общем, в документах Белая указала в медицинской карте, что младенец умер в утробе матери. То есть история крайне запутанная. Известно об этой матери, что она не находилась под наблюдением врачей. Две предыдущие беременности у нее закончились выкидышами, и ее привезли вот в этот роддом уже после того, как у нее два дня назад, двое суток, как отошли воды. И там был очень маленький срок. Младенец родился около 700 граммов.
Сейчас поговорим о врачебных ошибках и об ответственности врачей. С нами на прямой связи президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин. Семен Николаевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Семен Николаевич, нам сложно рассуждать, что делать какие-либо выводы, не имея, да, собственно, на руках дела, не видя, какие проводились экспертизы. Вы, может быть, как-то более глубоко с этим делом знакомы? Вы за ним следите?
Ну, мне известно тоже, что и всем на самом деле, когда дело только начиналось, я написал от нашей организации обращение в Следственный комитет Калининградской области, на что получил какой-то невнятный ответ, что якобы общественные организации не имеют права вмешиваться вообще в процесс, хотя это противоречит вообще-то законодательству. Вот. Но мы следим, соответственно, за этим делом, пытаемся разобраться. На самом деле, ведь и обвинение, оно несколько раз переквалифицировалось, вот, хотя каждый раз выглядит достаточно абсурдно. И сейчас там же обвинение в умышленном убийстве. Вообще, мне это все дело напоминает известное дело Бейлиса. То есть по самой вот какой-то вот невнятности нападений, невнятности обвинения, бездоказательности полной. И с точки зрения любого врача, который вот читает то, что в открытом доступе, во всяком случае, ну, никаких оснований предъявлять подобные обвинения не было, да? Вот, ну, там вообще доктора обвиняют в том, что вот ребенок был убит с помощью магнезии, да, ну, того препарата, который всегда, собственно, вводится. И вот наличие этого препарата в крови ребенка, оно как бы подтверждает обвинение. Ну, любой доктор скажет вам, что это абсолютнейшая глупость. Вот, мне очень не нравится сегодняшняя ситуация тем, что вот у нас заканчивается эпидемия, и снова начинаются нападки на врачей. То есть вот только что все врачи были героями у нас, когда было в стране совсем плохо, но стало чуть-чуть полегче, и опять нужны опять нужны, значит, виновные в том, что у нас такая ситуация тяжелая.
Не соглашусь с вами, извините, что перебиваю, Семен Николаевич. Вот не соглашусь с вами в этой части. Во-первых, это давнее дело. Это дело еще 2018 года. Оно длится, началось оно не сегодня, не вчера и не перед эпидемией, и не после. И не после. Нет, неправда. Мы это дело у нас здесь в студии даже обсуждали во время той же самой эпидемии. Это, во-первых. Во-вторых, собственно, сейчас это дело поднялось с чего? С того, что вчера Леонид Рошаль обратился к Владимиру Путину с просьбой разобраться в этом деле. То есть тут нет речь не идет о том, что кто-то пытается как-то очернить врачей. Наоборот, речь идет о том, что вот справились с пандемией, а теперь надо разобраться вот с такими делами, которые подвешены и в которых надо поставить точку.
Ну, вы, наверное, не следили за событиями. Дело в том, что вот 8 числа состоялось заседание суда, да, которое, значит, отказало в возврате в прокуратуру это дело, вот, и было решено, что все-таки дело будет расследоваться, вот, что суд будет происходить на тех данных, которые вот уже получены, якобы эти собранные доказательства, да. Сейчас там в суде вообще пошел разговор о том, чтобы перевести заседание в закрытый режим. Вот, то есть от общественности хотят скрыть эту ситуацию. Что касается отпрощения Леонида Рошаля, я надеюсь, оно все-таки поможет в этой ситуации. Да, мы надеемся, что вот вмешательство президента может изменить, вот, и не провести все-таки вот это, довести это до обвинения врача, ну, вот в этой позорной ситуации, но оно выявляет еще одну проблему. То есть фактически Леонид Рошаль, он обращается ведь не к суду, он обращается к президенту. Это означает, что он не верит в наш суд, который может сам разобраться в этой ситуации. Понимаете, что происходит? И в отношении выступления Бастрыкина, да, он сказал, что вот
простите,
Следственный комитет должен
тоже
разобраться, но он не сказал, что нужно отменить решение Следственного комитета вот о создании 27 отделений по всей стране, которые занимаются специализированными делами против врачей, против врачебных ошибок. Это вообще немыслимая ситуация. То есть после знаменитого дела врачей 50-х годов, да, там 38-52 года, у нас не было подобной ситуации, когда врачи преследовались по профессиональному признаку. И сегодня это именно в нашей стране такая особенность.
Во-первых, я бы с вами, опять же, не согласилась по поводу доверия или недоверия суду. Суда пока еще нет, и просто Рошаль, пользуясь моментом, обратился напрямую к президенту. Он готов пойти в этот же суд и также свидетельствовать. Во-вторых, ну, простите, а у нас врачи... Я не хочу обвинять там врачей и преследовать их как-то. У меня у самой куча родственников, медработников. Сестра всю жизнь на скорой помощи проработала. Но, простите, а врачи у нас не допускают ошибок?
А кто у нас не допускает ошибок? А судьи у нас не допускают ошибок? А учителя у нас не допускают ошибок? А давайте всех тогда судить за ошибки. Почему именно врачей нужно судить?
Но если ошибка привела к смертельному исходу?
А давайте судить тех организаторов здравоохранения, чьи ошибки в вот в этой реформе, да, привели к тысячам смертям в стране, да,
кто вот развалил у нас систему здравоохранения
во время этой
оптимизации. Но нельзя же тоже оставлять,
да, давайте их судить.
Безнаказанными.
Это массовые смерти людей в результате, понимаете? Ведь их никто не судит. Их перестасовали с места на место, там, с одной должности на другую, и все, и они продолжают руководить. Давайте, пусть Следственный комитет займется этой проблемой, вместо того, чтобы преследовать врачей по профессиональному признаку. Такого в мире никогда не было, и можно найти в истории конкретные периоды, когда врачей преследовали именно по профессиональному признаку.
Семен Николаевич, а скажите, пожалуйста, вот множество правозащитников и российский Минздрав тоже частично выступают за перевод в административную плоскость ответственности врачей. Вот какую мотивировку они используют? Я так понимаю, вы тоже на этой позиции стоите.
Да, но для этого это не так просто сделать. На самом деле, да, ответственность в мире существует. Это обычная мировая практика, когда существует ответственность действительно за ошибки, которые принесли пациентам травмы, там, вред здоровью, материальный вред и так далее. Это во всем мире есть. Но для этого существует система страхования врачебной ответственности. Но для этого нужно очень многое изменить в нашем законодательстве. У нас врач должен... Он врач, в отличие... Российский врач, в отличие от врачей основного мира всего, он не является у нас субъектом права. Он у нас не оказывает по закону, кстати, медицинскую помощь. У нас медицинскую помощь оказывают учреждения. Он не имеет права самостоятельно работать, если он не организовал там свое предприятие, понимаете? Это задача достаточно длительного периода. В принципе, страхование возможно, но оно сегодня не защищает врачей от уголовной ответственности. Это нужно понимать и разделять. Да, очень часто именно иски уголовные происходят из-за того, что ничего другого нет, и можно врачу предъявить только уголовное обвинение. Вот. Но ситуация меняется. Я надеюсь, что в будущем у нас возникнет действительно система страхования врачебной ответственности, так как это происходит во всем цивилизованном мире.
Спасибо большое за ваше мнение, Семен Николаевич. Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», был с нами на прямой связи. После небольшой паузы продолжим дискуссию.
Плюс 7-968-766-3311. Сообщения, отправленные по этому номеру, не поднимут цены на нефть, но они точно попадут в прямой эфир «Радио Спутник» через WhatsApp или Viber. Плюс 7-968-766-3311.
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник, Никита Воронков. Беседуем мы о врачебных ошибках и об ответственности врачей. С нами сейчас на прямой связи член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. Алексей Анатольевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Алексей Анатольевич, вот мы с предыдущим спикером тут немножечко начали, мягко говоря, немножечко спорить. Он утверждает, что врачей преследуют в нашей стране по профессиональному признаку. Да, по профессиональному признаку. Я пыталась ему доказать, что как бы, какие могут быть профессиональные признаки, если ошибка привела к летальному исходу. Но, в общем, мы оба остались при своем мнении. А вот на ваш взгляд, как вообще удается доказывать, врачебная ошибка была или нет?
Ну, во-первых, нужно признать, что медицинская деятельность сопряжена с риском, и этот риск приводит к смерти пациентов. И если экспертизой доказано, что есть нарушение определенной практики, то есть сложившейся практики, нормативных документов, то, конечно, это не ошибка, это дефект оказания медицинской помощи. Ошибка – это не юридический термин. Если мы обратимся к словарю Ожегова, то ошибка – это неправильные действия вследствие разных причин. А вот дефект – это когда нарушены какие-то обычаи делового оборота, обычно предъявляемые требования, изложенные в руководствах, монографиях, инструкциях, приказах и так далее. Вот это и будет дефект. И мы должны понимать еще очень важную здесь законодательно установленную в нашей стране норму, что при причинении вреда жизни и здоровью пациенту, пациент имеет право на справедливое судебное возмещение. Вот сегодня это... Этот факт юридический, он отрицается. И Национальная медицинская палата, и множество различных общественных организаций врачей, они страдают правовым нигилизмом. Они считают, что все их неблагоприятные исходы, все какие-то дефекты, это все невиновно причиненное, и никаких возмещений, никакого положительного решения в сторону пациента быть не может. Это очень плохо.
Вот в таких случаях, учитывая, что в медицине, в общем-то, я уважаю врачей, преклоняюсь перед ними, особенно перед теми, кто сейчас спасал людей в эпидемию, но... Ну, известно, что есть такое некий корпоративное такое чувство плеча, чувство локтя, когда не любят выносить ссор из избы. Вот в этой ситуации что делать пациентам? Куда идти? К кому обращаться? Как добиваться своей правоты? Тем более, что вы сами сказали, что правовым нигилизмом у нас медработники страдают.
Ну, этот правовой нигилизм, он же еще и специально провоцируется рядом, скажем так, высокопоставленных членов Национальной медицинской палаты. То есть у нас есть в законодательстве норма, что вред, причиненный жизни и здоровью пациенту, независимо от вины медицинского работника, все равно должен компенсироваться. Вот это самая главная норма. И пациентам в связи с этим, конечно, нужно обращаться в страховые медицинские организации, в которых сейчас создаются независимые эксперты. И эти независимые эксперты оценивают качество медицинской помощи и устанавливают наличие дефекта. Такой эксперт не подчиняется ни ассоциации врачей, такой эксперт не подчиняется главному врачу. Это совершенно независимый эксперт. В ряде случаев страховые компании приглашают экспертов из других городов специально, для того, чтобы никакого даже глубоко скрытого конфликта интересов у такого эксперта не было, и тогда выносят справедливое решение. Но если говорить вот об этом деле, то я, например, доверяю заключению эксперта. Это известный эксперт, профессор-неонатолог Иванов, которому я с ним не знаком, но однажды, когда я был экспертом Национальной медицинской палаты и защищал невиновного абсолютно неонатолога в Кабардино-Балкарии, я выступал в суде, и мы обратились к судье, чтобы судья назначила в состав экспертной комиссии вот именно этого профессора Иванова из Санкт-Петербурга. И мы получили абсолютно объективное заключение, которое говорило о невиновности неонатолога, и тогда был провозглашен оправдательный приговор, подтвержденный Верховным судом Кабардино-Балкарии. То есть я этому эксперту доверяю, и если он установил, что у этого ребенка был очень высокий уровень магния в крови, который установлен даже не химическим, не простым человеческим ручным анализом, а с помощью аппаратного анализа, то я, конечно, задаюсь вопросом, что такие количества магния не могут попасть в организм ребенка не с тем, чтобы мама его ела килограммами, не с тем, чтобы его вводили во время беременности. Конечно, это все требует серьезных ответов на эти вопросы. И следствие должно было эти дать ответы. И сегодня они должны быть представлены суду. Но то, что случилось, конечно, вот на награждении, это совершенно беспрецедентный случай давления на суд. То есть мы с вами видим, что, в общем-то, теперь уже рассчитывать на справедливость и независимость суда в Калининграде, я, например, даже и не верю в это, потому что если уж была такая апелляция к президенту, перед там 140-миллионной аудиторией всех, и пациентов, и врачей, то я думаю, что теперь это уже будет сфера, выведенная на уровень политики, и здесь уже добиваться какого-то результата, мне кажется, справедливого будет очень сложно.
Ну, если только попробовать в другой регион. Алексей Анатольевич, я все-таки вас верну к правам о защите прав потребителей, да, пациентов. Да. Вот у меня тут вот мой личный пример. Перед тем, как мы ушли на карантин, я на самоизоляцию, прошу прощения, я лечила зубик по страховке. Они мне всю страховку, эта клиника, вбухали в один единственный зуб, который так и не долечили. Тут началась самоизоляция. В общем, зубик у меня продолжает болеть, и они мне его изрядно угробили. Я теперь собираюсь идти в платную клинику и лечиться за деньги. Но страховые деньги истрачены. И, в общем, я возмущена качеством оказанной услуги. Я могу как-то тут вот отстоять свои права? И к тому же, опять же, мне придется заплатить.
Значит, вы делали в рамках добровольного медицинского страхования?
Да.
Значит, в рамках добровольного медицинского страхования вы все равно можете обратиться к своей страховой компании. Ведь платили-то не вы, оплатила страховая компания за оказание медицинской помощи вам. Вы в свое время внесли страховой взнос, да. А она, значит, уже сделала этот страховой платеж медицинской организации. Страховая медицинская организация, по вашему заявлению, должна провести также экспертные действия и установить, были ли нарушения в оказании медицинской помощи стоматологами в отношении вас и вашего зуба. Вот это первый шаг, который в любом случае нужен, потому что сегодня эти услуги находятся в юрисдикции закона о защите прав потребителей, и там, естественно, претензионно-экспертный путь у нас пациент должен пройти. То есть он должен обратиться с претензией в медицинскую организацию. Медицинская организация, ну, как правило, отвечает, что все было идеально, прекрасно, вы придумываете, надумываете и так далее, отказывает в удовлетворении претензии. А дальше нужна некая экспертиза, потому что суд, естественно, тоже не обладает специальными знаниями в области стоматологии. И вот первичная экспертиза будет экспертиза, которую сделает ваша страховая компания, которая оплатила эту услугу. Почему? Потому что если услуга была некачественная, то она имеет право востребовать с этого с виновника, который причинил вам вред жизни и здоровью, эти деньги назад. И, может быть, даже какие-то у них предусмотрены штрафные санкции их договором между медицинской организацией и страховой медицинской организацией. В целом, конечно, добровольное медицинское страхование, оно такое, знаете, половинчатое в интересах пациента, потому что все-таки очень большой возможен такой, скажем, как бы, интерес медицинской организации договориться со страховой медицинской организацией, и эти договоры как бы могут быть не всегда на пользу тому пациента, который является третьей стороной в этом вопросе. Поэтому следующий этап, если возникнет, то есть вы имеете право предъявить иск в суд о компенсации морально-материального вреда. Материальный вред будет складываться из того, что вы будете перелечивать этот зуб в частной или в другой какой-то там медицинской организации. Там затраты, вы, если это будет частная медицинская организация, вы должны собрать чеки, договоры, и потом это и будет материальный вред ваш, да, имущественный, который вы сможете предъявить к компенсации в рамках вот того искового требования о возмещении морально-материального вреда. Если будет доказано, что... суд может назначить судебно-медицинскую экспертизу. И вот здесь, конечно, очень важно, чтобы вы тоже активно участвовали в этом заседании, чтобы эксперты были вам навязаны абсолютно, которые, у которых может быть плохая репутация и так далее. Вот, а чтобы вы тоже какого-то эксперта своего могли предложить в состав комиссии, чтобы он вошел и как бы делал, участвовал в справедливом разрешении вашего вопроса.
Но это все время, а зуб болит.
Ну, естественно, что если зуб болит, значит, его надо лечить либо в системе ОМС, либо платно. Это уже получается на ваш выбор. Другое дело, что ваши имущественные права законом защищены, и если будет доказано... Ведь для вас очень важно сейчас еще, что я имею в виду, для вас очень важно, чтобы был правильно диагноз поставлен вот сейчас, когда вы обратитесь как бы на долечивание этого зуба или на перелечивание, потому что эта формулировка и будет тоже будет фигурировать в материалах вашего искового заявления, в материалах рассмотрения судебного спора. То есть те врачи, которые сейчас будут вас лечить, они должны установить причину, почему они перелечивают больного. Потому что было сделано неправильно вот это. Мы делаем перелечивание, вот такое. Или, допустим, неправильная была тактика, и мы получили такой результат, который является поводом для нашего вмешательства в этот зуб. Понимаете? Угу. То есть как бы здесь вот эта последующая медицинская помощь, она обличает дефект предыдущей медицинской помощи. И это очень важно для вас. Чтобы в той медицинской документации, куда вы уже обратитесь, все исчерпывающе было написано. И вы должны об этом попросить. Вы сказать, чтобы вы четко, чтобы вам врач под подпись вашего медицинской документации объяснил происхождение вот этих болей, с чем они связаны. Это воспаление, продолжение воспалительного процесса. Или это, допустим, ну я условно говорю, да, или, допустим, оставили бор в зубе, или пропороли верхушку зуба и там нагноение. То есть какие-то, или вывели материал за границу зуба, и там он воспалился. То есть вот эти все причины должны быть четко указаны в вашей документации уже там, где вы перелечиваете этот зуб. Вот тогда уже экспертиза не сможет ничего привнести как бы от себя, да, если она будет какая-то ангажированная со стороны стоматолога, потому что, конечно, стоматологи это те люди, которые и в советское время оказывали платные медицинские услуги. Конечно, стоматологи это в правовом смысле и в профессиональном смысле наиболее такие корпоративно сбитые профессия. Вот, конечно, они давно этим занимаются, и, конечно, у них есть уже свои наработанные механизмы, как защищать свои интересы в суде.
Алексей Анатольевич, 2 минутки у нас буквально остается, но все же помогите разобраться в формулировках, потому что, например, правозащитники выступают за отмену уголовного наказания для врачей, а в то же время следственные органы выступают за расширение типов уголовного наказания для врачей. При этом и те, и другие в мотивировочной части, да, указывают одни и те же аргументы. То, что врачи, в общем-то, идут на подлог, врачи подделывают документы, там меняют анализы и так далее, и так далее. Вот почему одни и те же аргументы используются для разными сторонами?
Ну, потому потому что это имеет действительно место быть. То есть мы, конечно, видим подчистки, мы видим изменения, мы видим фальсификации медицинской документации, и я полагаю, что вот этот состав преступления можно включить в уголовный кодекс, который так и формулируется. Наличие фальсификации медицинской документации, это должно быть уголовным преступлением, чтобы все понимали, что вносить постфактум медицинскую документацию ничего искажающее нельзя. А вот, в принципе, я, конечно, против уголовного преследования врача, потому что, в принципе, это, конечно, большая проблема между врачом и пациентом, и это всегда серьезный негатив. Я все-таки за то, чтобы было справедливое гражданское возмещение. Почему? Потому что, если, допустим, врача осудят, пациенту нужны деньги на перелечивание, а врач, который осужденный преступник, он должен сам компенсировать материальный и моральный ущерб этому пациенту. А откуда он возьмет эти средства?
У нас 30 секунд осталось.
Неоткуда. Тогда получается, что пациент, как бы, интересы пациента высекли сами себя. Да, вроде бы врач наказан, но самое-то главное, восстановление здоровья, укрепление, реабилитация, она не может состояться, потому что врач не может выплатить эти деньги. Поэтому у нас в стране создана в этом смысле оптимальная юридическая конструкция, что за действия своего врача отвечает медицинская организация. Главный врач деньгами всей медицинской организации. И здесь вот национальная медицинская палата. Они должны понять, что вот это должно быть предметом судебного разбирательства. Вот если бы, например,
Алексей Анатольевич, уже нет времени, к сожалению, например. Спасибо, спасибо вам большое. Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, был в прямом эфире «Радио Спутник».
«Двое на двое».